Добрый день. В эфире Фонтанка Офис. У нас в гостях профессор, известный политолог Валерий Соловей. Вопросы здесь задаю я, Ирина Тумакова. Ну, Валерий Дмитриевич, начать мы просто обречены с блогера Соколовского. Я напомню для наших слушателей и зрителей, что блогер Соколовский получил 3,5 года условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. В частности, он отрицал существование Иисуса Христа, сравнивал его с представителями японского бестиария покемонами. И, в общем, вот, наделял его качествами покемона как героя не только компьютерной игры и мультсериала, но и представителей бестиария японской мифологии. Вот приговоры изобилуют такими формулировками. Скажите, зачем они это делают?
Знаете, вот если говорить о содержании этого обвинительного заключения, приговора, соответственно, то это смесь покушение на основу конституционного строя Российской Федерации, судья покушается на основу конституционного строя России. Потому что у нас в Конституции записано, что Россия является демократическим светским государством, не религиозным. Это не Иранская республика исламская, да, или там, так сказать, православная джамахирия. Россия — это светское государство. И второе, того, чтобы я назвал постмодернистской иронией. Вот там представитель японского бестиария. Да, вот так выглядит приговор. А для чего все это делают? Мне кажется, вопрос очень корректен, потому что мы с вами тогда предполагаем, что судья имеет целью разрушить основы конституционного строя Российской Федерации, вызвать возмущение общества. Нет. Почему это? Это не вопрос для чего, а почему это происходит? А на мой взгляд, знаете, это проявление общей для России тенденции невротизации, да, психотизации и разрушения основ здравого смысла. Это охватывает нашу страну сверху донизу и снизу доверху. То есть это не какая-то там особая кремлевская политика. Уверен, что Кремлю наплевать на блогера Соколовского. Он, конечно, не очень этим интересовался. Сейчас ему придется заинтересоваться, как пришлось заинтересоваться делом Чудновец, поскольку на пустом месте из-за ретивости судьи возникла общественная проблема не только внутрироссийского, международного звучания. Потому что сейчас внимание всего мира будет приковано к этому несчастному блогеру, который вкусил 5 минут своей славы, всемирной славы, да? И весь мир будет говорить: посмотрите, что у них происходит. Это удивительно. И я не сомневаюсь, что каким-то образом нашей власти, верховной власти, ну, в данном случае администрации президента, придется в эту историю вмешаться. А просто отсутствие здравого смысла. Мне кажется, что в стране его все меньше становится. Ну, если вы подвергаетесь в течение нескольких лет массированному воздействию телевизионной пропаганды, это ведь не средство массовой информации, это пропагандистское воздействие, очень мощное, кстати, то основа критического мышления у вас начинает разрушаться.
Но я еще и раз спрошу, зачем?
Да. Зачем? Нет. Потому цели, что... нет никакой цели. Это происходит не с какой-то целью, а потому что такова структура сейчас ситуации в Российской Федерации. Потому что даже те люди, которые надевают на себя судейские мантии, они руководствуются не законом, да, даже не здравым смыслом. Иногда бывает, здравый смысл приходит в противоречие с законом. Они руководствуются какими-то совершенно фантастическими, я бы сказал, фантасмагорическими представлениями о мире, о происходящем и о том, чтобы кому-то понравиться.
Они тоже смотрят телевизор.
Они не просто смотрят телевизор, они транслируют в данном случае некоторые, я бы сказал, телелогемы, если так можно выразиться. Да, вот некоторые стереотипы, внушенные ТВ, что тот, кто пытается что-то несоответствующее определенным нормам совершать в церкви или рядом, тот бросает вызов не церкви, а устоим Российской Федерации.
Скажите, а Владимир Владимирович смотрит телевизор?
Я не знаю. Но полагаю, что иногда смотрит. Я думаю, даже не думаю, а точно совершенно, что ему приносит по утрам обзор событий наиболее важных, происходящих в России и в мире. И человек, который этот обзор приносит, он может вот обратить его внимание на довольно странный резонанс, вызванный очень странным ну, нежелательный резонанс, вызванный очень странным судебным решением. Как это было, еще раз подчеркну, с делом Чудновец и еще с парой и тройкой приговоров?
Я вас все-таки спрошу, как не только политолога, но еще и специалиста по связям с общественностью. Угу. Я хорошо помню Советский Союз, я помню советское телевидение. Это тоже была пропаганда, но она была профессиональная, она была серьезная. Она не вызывала ощущения идиотизма. Она его не вызывала, потому что нам не с чем было сравнивать? Или все-таки что-то изменилось? Нет, нет,
нет. Вот качественное отличие ситуации в чем? Что советская пропаганда — это была пропаганда, которая выстраивалась в обществе модерна. Извините за социологизм, это общество основывается на рациональности и на культе знания.
Вот.
Эта пропаганда выстраивается в обществе, где рациональность, знание и логика не просто неизбыточны, они враждебны самим основам этого общества. Здесь надо бить в эмоции, да? Причем эмоции очень простые. Чем они проще, тем сильнее эффект. Потому что чем занималось наше телевидение, ну, где-то с середины, по крайней мере, нулевых годов, особенно интенсивно последние три года, оно последовательно отключало у людей способность критического мышления, способность рефлексии. Поэтому я всегда повторяю своим студентам, запомните, телевидение не для умных людей. Но вы должны знать, что по нему показывают, поскольку вы в этом обществе работаете и живете, да? Но оно не для умных людей, поскольку оно способно человека с зачатками критического мышления и с неплохим образованием через полгода просмотра в течение там, ну, трех, в среднем у нас смотрит телевизор 3 часа в день, вот полгода, 6 месяцев по 3 часа, помните, «Незнайка на Луне», остров, где превращались в осликов. Вот, вы начнете превращаться в осла. Это сделано в общенациональном масштабе.
Сознательно?
Я бы не сказал, что преследовалась эта цель, она была иной, чтобы люди не интересовались политикой, чтобы они в политику не лезли, чтобы они довольствовались статус-кво. И это работало. Вот эта вот телевизионная стратегия, телевизионная пропаганда работала эффективно где-то до начала 2016 года. Потому что с начала 2016 года стало очевидно, что ее компенсаторный эффект уменьшается. И если мы посмотрим с вами, допустим, статистику, ну, социологию в данном случае, то мы увидим, что в то время как доля телезрителей сокращается, доля пользователей интернета, социальных сетей растет. Но что еще интереснее, что сокращается доля тех, кто верит телевидению. Угу. То есть все-таки люди понимают, что здесь что-то не то, что здесь что-то не так. Понимают они вовсе не из-за блогера Соколовского, не из-за того, что мы с вами обсуждаем. Они понимают из-за того, что кошельки и бумажники в их карманах становятся все более тощими. А в магазинах они могут купить все меньше. Вот это их заставляет задумываться о том, что все то, что говорят по телевизору, видимо, не совсем соответствует действительности.
А может быть, вы немножко идеализируете ситуацию? Может быть, просто здесь демографический эффект? Люди, которые больше верили телевизору, постепенно, по естественным причинам уходят? Все больше молодых, воспитанных интернетом? Нет?
Вы знаете, это вот Оскару Уальду принадлежит замечательный, очень циничный, но очень точный афоризм, что новые идеи не побеждают не потому, что люди убеждаются в их правоте, а потому, что умирают их противники. Но, кстати, социологии это не подтверждается.
Нет.
Все-таки даже среди молодых людей в возрасте от 18 до там, 30, да, только половина считает интернет, социальные сети главным источником. То есть даже отнюдь не все они, да, там просиживают в интернете, в социальных сетях. Это наше с вами городское впечатление. Нет, это не совсем так. Потому что в любом случае у них появился альтернативный источник информации. Это очень важно. Если вас не устраивает статус-кво, и главное, вас не устраивает то объяснение, которое дает телевизионная пропаганда, потому что фашистская Украина вас уже утомила, Трамп вроде нам уже, по крайней мере, уж не враг, как
не
Обама,
наш,
а друг,
наш.
Значит, объяснить все это давлением Запада все равно невозможно. Вы начинаете думать, что причины-то находятся внутри. Вы обращаетесь в поисках этих причин к телевидению. Что вы услышите? А вы слышите о том, что значит, наша Ле Пен уступила. Mm-hmm. Нашему Трампу враги не дают. Да? Вы узнаете о том, как геи гоняются за полицейскими в Европе, которые вот-вот рухнут под тяжестью собственных моральных преступлений. И только в конце получасового выпуска вы узнаете что-то о российских новостях. Но главное это для вас новости, и жизнь ваша протекает здесь. И вы понимаете, что телевидение об этом не говорит. Вы начинаете тогда обращаться к социальным сетям.
То есть они сами посылают людей искать
информацию. Абсолютно верно. А это совершенно естественное следствие монополии информационной. Как только вы начинаете обкладывать людей со всех сторон, вот вы переключаетесь с канала на канал. Помните, в советское время переключил, значит, первый канал Леонид Ильич Брежнев на партийном форуме, утюг включил Леонид Ильич Брежнев на партийном форуме. Но сейчас есть альтернатива. Тогда ее не было. Да? «Голос Америки» даже нельзя было послушать, потому что глушили. А сейчас альтернатива есть. Вы волей-неволей начинаете к этой альтернативе обращаться. Плюс еще, даже с телевидением, что очень интересно. Вот, скажем, есть канал деловой, бизнес-канал РБК. И я с удивлением узнал, что, оказывается, больше половины его аудитории, знаете кто?
Кто?
Пенсионеры.
Да не может быть.
Потому что у людей есть потребность в качественной информации. И они понимают, что деловой канал при всех накладываемых на него политических административных ограничениях, ну вот сейчас его продадут, да, ограничений станет больше, тем не менее дает более надежную и качественную информацию. Я был потрясен, когда об этом узнал.
То есть людям хочется знать про деньги, про свои деньги.
Совершенно верно. Они идут через собственные интересы. Да? Вот. И в поисках защиты и понимания того, что происходит с их собственными интересами, они обращаются к альтернативным источникам.
А люди, которые формируют вот эту вот телевизионную повестку, в какой-то момент должны же это понять и что-то с этим сделать?
Уверяю вас, это в высшей степени компетентные люди, они все прекрасно понимают.
Так.
Но пусть они даже в Кремле, они не всемогущие. Кремль тоже не все может. Он, конечно, может назначить президента США, но вот видите, президента во Франции ему уже не удалось назначить. Да? Поэтому они пытаются оперировать в рамках тех возможностей, которые у них имеются. Они пытаются влиять, в том числе через интернет. Да? Вот это явление троллинга, это ведь, сказать, всецело политический заказ. Да? Его цель была прервать коммуникацию, нарушить коммуникацию. Да? Когда вам могли хамить сколько угодно, там, переводить на другую тему, но эта тактика уже не работает в коммуникационном пространстве, по крайней мере, в интернете. Поэтому сейчас прибегают к другой тактике, это к тому, что называют создание сети агентов влияния, когда вы там, значит, в разного рода неполитических пабликах регистрируетесь, входите там в доверие, а потом начинаете предлагать время от времени политически окрашенную информацию. Я думаю, что это и будет главной тактикой в преддверии президентской кампании.
Работа через агента влияния.
Да-да, это тактика тех людей, которые формируют повестку информационно. Но обратите внимание, что эта повестка в рамках самого Кремля разделена за официальные, точнее, институционализированные масс-медиа, отвечает Алексей Громов, а за социальные сети, да, отвечает Сергей Кириенко, который же отвечает и за избирательную кампанию. Да? Там есть ощущение того, ну, даже не ощущение, а ясное понимание, что социальные сети будут играть вот в политической повестке, уже играют и будут играть все большую и большую роль.
Они это сейчас поняли или после митинга 26 марта?
Нет, они это поняли после победы Трампа.
После победы Трампа?
Да, сразу же произошло разделение вот этих масс-медиа на официальные и социальные сети. Вот тогда были разграничены сферы влияния. Ну, в принципе, к этому шло, да, но победа Трампа стала последней каплей. Вот. А то, что произошло 26 марта, и то, что делает Навальный, да, который ведет в высшей степени успешную коммуникационную кампанию, вот, конечно, вынуждает обращать больше, уделять все больше внимания социальным медиа. Но пока, я бы сказал, что не очень успешно. Посмотрим, что будет дальше.
А почему не успешно? Они не умеют?
Вы знаете, у меня ощущение...
Циническое.
Нет, это не саботаж. Что, скажем, помешать Навальному вести коммуникационную кампанию, это довольно просто. используя, опять же, профессиональные средства. Не зеленку, спасибо Боже, разбавленную кислотой, но это дешево. Если делать это эффективно, это дешево. А вот запустить ролик, где Навальный сравнивается с Гитлером, это дорого. Понимаете?
Да, понимаю.
Мой взгляд довольно циничный. Мой взгляд довольно цинический, но мне почему-то кажется, что он реалистичен.
То есть они хотят и президента своего выбрать, и еще денег на этом заработать.
Я бы не сказал, что это там повестка или цель куратора, упаси Боже, нет. Но те люди, которые этим занимаются, это же им дается на откуп. Вы должны бороться, да? Они переходят, говорят, у нас есть прекрасный план борьбы. Прекрасный план борьбы. Мы сейчас, и они, значит, начинают по пунктам, да, дорого, еще дороже. Дороже некуда, но зато как эффективно.
Скажите, а вот по поводу Навального, я бы употребила слово «феномен Навального». Это вот человек, которого им, из того, что мы видим, им не удается победить, потому что из всех попыток на него наехать, он делает свой пиар. Он делает пиар из зеленки, он делает пиар из посаженного брата. Я это сейчас говорю без отрицательной оценки,
да.
А как раз с некоторым восхищением.
Без циничного подтекста.
Да. Он просто умело использует все. Это талант, это хорошая школа. Что это такое? Или это вот какая-то природная харизма?
Это очень, очень хороший вопрос, да, но этот вопрос выводит нас там далеко просто за пределы личности Навального. Мне кажется, он то, что Аристотель называл вот политическим животным, и человек, рожденный для политики. И именно вот за последние полгода я в этом убедился. То есть я знал до этого, я немножко знаю Алексея Анатольевича, да, я вот наблюдал, в том числе общаясь с ним лично, как он эволюционирует, как он растет. Он действительно, он проделал колоссальную работу над собой. Он сейчас превратился в настоящего политика и превращается очень быстро. И это вызывает у меня, как там, у человека, занимающегося изучением политики, искреннее уважение, потому что я в России... Знаете, кого можно с ним сопоставить? Раннего Жириновского. Вот. Раннего Жириновского можно сопоставить, что Владимир Вольфович очень много учился. Владимир Вольфович очень учился политике. Он учился. Тогда не хотели учиться политике в начале 90-х. Владимир Вольфович учился. Овладевал и использовал. Алексей Анатольевич тоже учится, овладевает. Но в нем есть то, чего нет в Жириновском. В нем появилась жесткость. А его, насколько я знаю, хотели бы разыграть. Его бы хотели использовать в качестве удобного спарринг-партнера. Тем более, что его брат находится в заключении. Такие предположения были. Он не поддается. Насколько я могу представлять себе, насколько я знаю ситуацию, он не поддается этому. И это вызывает у меня, опять же, уважение. Да? То есть это человек, который сам, вот self-made man, буквально за 10 лет, без малого 10 лет, превратился в единственного общенационально известного оппозиционного политика. Это человек, который ведет сейчас в высшей степени эффективную коммуникационную кампанию. Да, этой кампании можно помешать, это не так сложно. Но, тем не менее, он пока ее ведет, ведет очень успешно. И это человек, который, если он не совершит сам никаких ошибок, серьезных очень ошибок, к декабрю этого года будет в состоянии бросить любому, может быть, за исключением Путина, вызов любому кандидату в президенты Российской Федерации.
Что, давайте пофантазируем, что будет, если Навальный действительно, ну вот, придет к власти тем или иным способом, победит Путина, дождется своего часа 24-го года. Я объясню, почему я спрашиваю. В 2013 году я была в Москве на митинге сторонников Навального. Я видела, какое действие он производит на людей. Это были те самые люди с хорошими лицами, интеллигентные люди, очень милые. Но при звуке голоса Навального они сатанели. Вот если бы в тот момент он им сказал, идите на Кремль, они бы пошли. У меня было такое ощущение, это было, правда, очень страшно. Если человек с такой харизмой уже сейчас производит такое впечатление на своих сторонников сильное, на что он способен, придя к власти?
Вы очень правильно сказали, что Навальный харизматичен, да, а у харизматичного политика всегда возникает группа поклонников, очень напоминающая секту. Uh-huh. Знаете, в какой бы это стране это ни было, я вас уверяю, там, она может называться Российской Федерацией, так, кстати, было с Борисом Ельциным в свое время, она может называться Германией, не обязательно нацистской Германией, это может быть Франция. Вот ярые поклонники, они, естественно, похожи на сектантов, они зашорены, да, но из этого вовсе не следует, что этот политик несет какую-то принципиальную угрозу обществу, да, устоям этого общества. Потому что любой политик, придя к власти, если он хочет проводить, давайте возьмем Россию, политику в интересах России и общества, в интересах тех людей, которые его к власти привели, он будет ограничен в свободе своих действий. И причем ограничен очень серьезно. Ограничен, вы знаете, сужающимися возможностями и экономическими ресурсами Российской Федерации.
Что-то Российская вот как-то Федерация, незаметно ограниченности.
Наоборот, это почему? Вы же это ощущаете по уровню своих доходов? Разве нет? Разве мы не ощущаем по уровню своих доходов, что экономические возможности Российской Федерации не столь значительны, как казалось 3 года назад?
На возможности национального лидера это как-то влияет? Это их ограничивает?
Напрямую влияет. Потому что как вы можете завоевать и поддерживать популярность? Существует 2 очень простых способа. Да? Первый – вы обеспечиваете экономическое процветание. Второй – вы обеспечиваете внешнеполитические триумфы и победы. Могу вам сказать, что лимит внешнеполитических триумфов и побед мы исчерпали уже в Российской Федерации. Больше никаких триумфов и побед у нас не будет.
А почему тогда в годы экономического процветания рейтинг Путина падал до 45%?
Было и такое, и опять же это имеет простое объяснение, основанное на массовой психологии. Дело в том, что, причем эта психология, она универсальна на самом деле, то есть это не только особенность России, даже самый удачливый и самый симпатичный лидер вызывает у людей усталость. И вы знаете, что вот срок пребывания, кстати, вот это вот ограничение 2 постами практически во всех странах, да, ну, в России эту коллизию удачно разрешили, оно имеет психологическое моральное объяснение. 10 лет — это предел, там, ну, условно, от 8 до 11, в течение которого люди готовы выдерживать бессменное лидерство. Понимаете? Как бы вы ни были хороши собой, как бы вы ни были харизматичны, как бы вы ни были удачливы в проведении своей политики, через 10 лет у людей появляется очень сильное ощущение того, что лучше всего сформулировала, на мой взгляд, украинская поговорка «Хай гирше та інше», пусть хуже, но другое. Понимаете? С Владимиром Владимировичем вот нечто подобное произошло. Да? Тем паче, что тогда было, опять же, экономическое процветание. Экономическое процветание люди считают развивающимся само собой. Ну, в конце концов, ну, цены на нефть ведь от Путина не зависели, согласимся. Согласимся, да?
Да, вот. Но можно было обойтись без присоединения Крыма и без лишних сложностей с этим связанных.
Вы знаете, это уже вопрос к мотивации, да, там, к стилю принятия решений. Ну,
это,
так или иначе,
вещи,
так или иначе.
Зависели от его.
Конечно,
да?
конечно. Это было именно его решение, и в этом нельзя сомневаться.
И экономические последствия тоже.
И, соответственно, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что, мол, мы все же проголосовали за это, да, мы все поддержали присоединение Крыма, значит, мы все должны нести ответственность.
А если я не просила Крым, можно я не буду нести?
Ну, что, Москва, Ирина, вам не повезло. Вам в данном случае мнение большинства, да, взяло верх. Кстати, могу сказать, что каковы бы ни были экономические последствия, во-первых, большинством общества это не воспринимается как непосредственные последствия там, крымской истории. Нет, большинство общества такой связи не проводит. Во-вторых, Крым действительно стал моментом общенационального триумфа. Вот как бы к этому ни относиться, это надо признать, это было. А люди этим сейчас уже не гордятся, но тем не менее у них в памяти это осело. И третье, может быть, самое важное, в России не будет ни одного правительства, которое смогло бы отказаться от Крыма. Угу. Не потому, что только что это записано в Конституции, да, а потому, что это фундаментальный факт сейчас общественного сознания, и он таковым останется. От Крыма нет. Вот это вот исключено. Кстати, могу сказать, что на Западе это прекрасно понимают. Вот прекрасно понимают. И если вы поговорите с политиками высокопоставленными, с экспертами, да, там, с бюрократами, ну, off the record, да, да, мы все понимаем, да, вопрос о Крыме не стоит.
То есть они готовы, в принципе, закрыть глаза де-факто. И поступить как с Прибалтикой?
Де-факто, да, совершенно верно, де-факто. И, в общем, решение об этом принято, и в Европейском Союзе принято, и, в общем... Американский истеблишмент это понимает. То есть они проблему формально оставят открытой, особенно американцы, но фактически они ее закроют с Крымом.
Вы сказали, что Навальный такой вот сейчас один. Он беда. Единый, да. Но есть же другие политики, которые, вот как мне кажется...
Нет, Ирина, нет других политиков.
Есть Дмитрий Гудков.
Дмитрий Гудков такого... может стать таким. Да. Кстати, обратите внимание, что по типажу они с Алексеем Анатольевичем похожи.
Похожи.
Хотя мои студентки говорят, ну Гудков симпатичнее. Они были бы готовы голосовать.
А чего ему не хватает? Жесткости вот этой?
Это очень интересный вопрос, на который у меня вот нет готового ответа. Я думаю, что Навальный просто стал заниматься этим раньше. Занимался последовательно. И все в его карьере последних 10 лет говорит о том, что он сам и обстоятельства выковывали в нем вождя. Прямо в смысле, да? Вот когда на тебя начинают оказывать давление, здесь выясняется, у тебя стержень есть или нет. Да? Угу. На Дмитрия Гудкова, по счастью для Гудкова, так не давили. По счастью для Гудкова, да? Вот. Поэтому это политик... у которого есть будущее, мне кажется, у Гудкова. Но пока это политик второго ряда. А вот рядом с Навальным никого поставить нельзя. И в том числе потому, что Кремль, исходя из своих, опять же, интересов, да, действовавший, он совершил серьезную ошибку. Он зачистил полностью оппозиционное поле. Если бы, скажем, в Госдуму на последних выборах попала бы фракция «Яблоко», да, попал бы Касьянов там, ну пусть один или там с парочкой, тройкой соратников, назовем это так, все бы сейчас выглядело в оппозиционном поле совершенно иначе.
То есть они
потому что любимые занятия российских... Они чистили... Алексей Анатольевич оказался совершенно... Абсолютно верно. Как в жизни это бывает. Мы что-то делаем для себя, а последствия наших действий оказываются совершенно непредсказуемы. И пользу из них способен извлечь другой. Вот Алексей Анатольевич пользу извлекает. Но это не означает, что Кремль для него все это готовил. Ничего подобного. Ничего подобного. Никакой хитро задуманной игры не было, и в политике вообще не бывает по определению. Да, потому что хитро задуманную игру очень сложно осуществить. И в хитром плане непременно какой-нибудь элемент выйдет, сломается, да, или поведет себя по-своему. Это побочный результат политики, которую проводила в наша власть за абсолютной зачистки оппозиционного поля. Вот никто не должен стоять вровень с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот все зачистили, да? И вдруг на тебе.
Один появляется, вот, кто сказал.
На тебе. И главное, не хочет в поддавки играть. Вот обратите внимание, как он себя ведет. Ведь это Кремль впервые с таким сталкивается. Это человек, который говорит, 26 марта мы выйдем. И обратите внимание, происходит вещь совершенно непредвиденная. Этого не ожидали, я точно знаю. Хотя, если бы внимательно изучали настроение, можно было бы уже предвидеть. Я могу вам сказать, что точно уже 18 марта мне было очевидно, что люди выйдут и выйдут в большом количестве. Ну, даже я ошибся в своих оценках, потому что их вышло гораздо больше, да. А самое скверное для власти всегда, если люди начинают нарушать запреты. Потому что как только они нарушают первый запрет, у них появляется азарт. Посмотрите, а что они могут против нас сделать? Ну да, повинтили 1000 человек в Москве. Ничего страшного. А так давайте мы выйдем в следующий раз, у нас будет больше. Тогда кто кого будет бояться? Вот. Надо было власти разрешить 26 марта, ну не на Тверскую выйти, а вот есть в Москве там маршрут, вроде по центру города, но безобидный, по бульварам. Разрешили бы, и все было в порядке. Люди бы и вдохнули вроде бы с одной стороны свободы, а с другой остались бы в тех рамках, которые для них определила власть. Они эти рамки нарушили. Значит, посмотрите, что происходит вчера. Президент России подписывает указ о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с Кубком Конфедерации. Угу. И под это ограничение подпадает, значит, 12... Что говорит Навальный?
Мы все равно выйдем.
Нет, он говорит, что никакой президентский указ не может отменять и нарушать конституционные нормы. Что это означает? Это в политике называется принципом «остриё против острия». И что я читаю в социальных сетях? Я думаю, вы тоже. Люди пишут, а мы выйдем. Это очень скверно. Могу сказать, с точки зрения власти, это очень скверно. А, собственно говоря, как вы мне дадите выйти в общенациональный праздник 12 июня? Ведь здесь еще есть вот такая, знаете, игра, да? Mm-hmm. Вот. Кто, нельзя выйти с национальным знаменем? У нас что, запрещен национальное знамя? Что люди в праздник не могут выйти на улицы? Вот, поэтому вот мы начали с вами с истории с блогера Соколовского. Я сказал, что нарастающий идиотизм становится духом времени, да, при принятии решений. А, мне кажется, что и здесь в данном случае не продумали. Да? А, то есть шаги, которые власть могла бы предпринять и предпринимает, начинает вызывать у людей не покорство, как это было, они начинают вызывать другую реакцию. Что это означает? В глобальном плане это означает не просто, что меняется массовое настроение. Что не в 2017 году изменится, это было предвидимо, я вас уверяю. В 2014 году уже было понятно, что в 2017 году начнется сдвиг в массовых настроениях. Я об этом писал, социологи об этом писали. Стало меняться политическое поведение. Потому что одно дело, когда наши настроения с вами изменились на кухне, а совсем другое дело, когда мы с кухонь взяли и вышли на улицу. И это очень неприятный и неожиданный с точки зрения власти сдвиг, хотя он был вполне предвиден.
Хорошо, это сдвиг. А он что-нибудь, этот сдвиг, куда-нибудь сдвинет или
будут сдвигаться все дальше и дальше.
До каких пор? Вот что, чем это может
привести? Это может сдвигаться до кардинального изменения политической ситуации.
До революции?
Да ну, почему? Изменение ситуации обязательно революции. Революция — это лишь один из вариантов изменения политики, да. Потому что довольно радикально.
У нас есть вопрос на эту тему от пользователя Ильи Тарасова. Увидим ли мы новое лицо на выборах? Он спрашивает в главе режима, скажем так, кандидата от партии власти. На выборах 2018 года. Выборы, он пишет в кавычках. Так может ли появиться в результате на выборах 2018 года кто-то, кроме Путина, вместо Путина, именно как кандидат от партии власти?
Давайте говорить там о Путине, сначала о Путине вместо Путина. Насколько я представляю, не предрешено, что именно Владимир Владимирович пойдет на выборы. Это может быть и другой кандидат. То есть ситуация пока складывается так, что, скорее всего, Путин, но это не предрешено. То есть другой человек может появиться. Кто будет этот человек, мы не знаем.
Даже предположений нет?
Предположений есть, их довольно много. И Жириновский отчасти, как вы знаете, человек, который любит несколько санкционированно забегать вперед, он сказал, что есть около 10 кандидатов, до дюжины кандидатов, которые рассматриваются в качестве возможных преемников Владимира Владимировича. Узнаем мы об этом, скорее всего, осенью.
А вот мне, как пользователю, просто пользователю, скажите, среди них не будет Сечина?
Игорь Иванович мечтал бы, но нет. Он мечтал бы, но нет. Он лоббирует, он один из лоббистов определенного кандидата, я не буду говорить какого. Это не питерский кандидат.
Уже хорошо.
Это не питерский. У питерского, у Дмитрия Анатольевича Медведева, шансов нет. Эти шансы похоронил Алексей Анатольевич Навальный, да. Потому что Медведев мог бы быть вполне подходящим преемником с точки зрения, скажем, Владимира Владимировича. И, насколько я знаю, это не исключалось. Но после того, как его репутация была разрушена, действительно, репутация Медведева пострадала самым серьезным, видимо, необратимым образом. И в России, и за пределами России он уже по такому качеству не может рассматривать.
Произошло?
А дело не в том, что такого нового даже. У нас же ведь общество живет с абсолютным убеждением, что во власти все, кроме Путина, воруют. Это, кстати, глубоко ошибочная точка зрения. Это глубоко ошибочная. Вот. Что, мол, там все коррупционер на коррупционере сидит.
Между прочим, про Дмитрия Анатольевича я этого как раз не думала.
Да. И не только вы не думали, но... Просто скандал оказался на редкость долгоиграющим. вызвав серьезнейший международный резонанс и во многом долгоиграющим из-за тех ошибок, которые совершил, видимо, сам премьер-министр и его окружение. Ну, я могу сказать, что в окружении премьер-министра они ищут крота, человека, который, там сказать, фактически против них диверсию совершил. Я не буду называть, на кого они указывают пальцем. Они говорят, вот у нас там предатель, который все разрушил. Но они сами совершили несколько очень серьезных ошибок. А когда скандал уже было начинал затухать, вдруг премьер-министр возвращался к нему сам. Вот, и я могу сказать, что с точки зрения пиаровской, да, я пиаром занимаюсь, но ничего хуже нельзя было придумать. И знаете, если уж чему-то суждено умереть, дайте этому умереть, не реанимируйте. Они как будто нарочно 2-3 раза, вот могу вам точно сказать, реанимировали этот скандал. И все, и репутация разрушена безвозвратно. Вот. И мне кажется, что это ощущение есть у самого Дмитрия Анатольевича уже. Так что, ну, кроме него, есть еще другие, видимо, достойные кандидаты.
То есть мы можем увидеть кого-то вместо Путина?
Да, да. Это не исключено. Это не исключено. Это зависит от ряда обстоятельств. Вот. Некоторые из них понятны, некоторые не вполне понятны, но решение так или иначе не принято.
Тогда еще вопрос от пользователя Дэнни Грин. Какова будет дальнейшая судьба правящих элит в России, если победит Навальный, спрашивает пользователь. А я добавлю, вообще какая дальнейшая судьба правящих элит при другом кандидате?
Знаете, есть то, что можно сказать абсолютно точно. Если уходит Путин, да, каким бы он образом ни ушел, это будет там передача власти кому-то, преемнику, или там, сказать, в результате другого варианта он покидает свою должность. А вот то ближнее окружение, которое с ним пришло, которое укрепилось, которое составляет, собственно, путинскую элиту, оно тоже уйдет. Вот это абсолютно точно могу сказать.
Само спокойно, тихо, без борьбы?
Как? Я не знаю. Но оно совершенно точно вынуждено будет покинуть посты, которые занимает, и, видимо, расстаться с частью активов, как, по крайней мере.
А если они...
Это будет плата, необходимая для стабилизации общества, и плата для создания, ну, за создание новой политической системы. Что касается остальных сегментов элит, я не вижу причин, по которым бы они особо пострадали. Они, кстати, готовы отчасти ограничить, если хотите, свои аппетиты. Они недовольны существующим положением дел. Они хотят справедливости, я вас уверяю. Вот люди, которые входят в список Forbes, они хотят справедливости. Знаете почему?
А что, они испытывают?
Они испытывают глубокое чувство обиды, да, потому что они считают, что аукционы проводятся нечестно, тендерные, что их, кстати, они справедливо так считают.
Да, и так считают
потому
многие,
что...
не только они.
Вот представьте себе, что у вас есть элита, которая вся настроена против, по тем или иным причинам, или обижена, на ту группу элиты, которая, как они считают, узурпировала экономическую, политико-экономическую власть. До 2014 года, или точнее до низких цен на нефть, все было в порядке. Хватало на всех. Вот этот пирог, он все-таки рос. И хватало на всех, и обид не было. А вот после 2014 года стали появляться серьезные обиды, серьезные претензии. Что вот нас обошли, да, что это нечестно, это несправедливо. Но очень важно понимать, что никакого заговора элит против Путина не будет. Нет и не будет. Это абсолютно исключено.
А что, они сидят с фигой в кармане?
Совершенно верно вы сформулировали. Они сидят именно так. Почему? Потому что им есть что терять. Потому что, как сказали одному из них, когда он пытался донести до вождя свое альтернативное мнение, а ты зря это делаешь, старик, койка Ходорковского еще не остыла. Вот, они все об этом знают и сохраняют лояльность.
Еще один вопрос от пользователя. Вы сказали, что в советское время был хотя бы голос Америки, ну, его трудно было, но все-таки его ловили.
Ну да.
Да. Сейчас есть социальные сети, и вот на днях принята новая информационная концепция, которая предполагает, в частности, ограничение работы мессенджеров.
Ну, там речь идет вот в этой концепции, что социальные сети, мессенджеры, они по ряду признаков могут быть признаны средствами массовой информации. И, соответственно, к ним, значит, надо применить регулирование средств массовой информации. Регулирование средств массовой информации в российской интерпретации — это всегда ограничения и запреты. Я бы сказал, что это указывает политическую логику, да, вот логику политического мышления нашей власти, во-первых. Во-вторых, это ясно указывает на опасения. Вот мы с вами говорили о том, что интернет, социальные сети — это альтернатива телевидению, а альтернатива официозной пропаганде. Они это прекрасно понимают. Они видят в этой среде опасность, которую надо локализовать. Но я не уверен, что технически это возможно сделать.
Вот, да.
Они бы очень хотели, но поскольку Facebook и Twitter отказываются подчиняться российскому законодательству, вот могу сказать, что Twitter вообще не, очень часто не отвечает ни на какие запросы. Я знаю замечательную историю, как пытались закрыть Twitter Навального. Вот. Когда, значит, Роскомнадзор обращался к Твиттеру, что заблокируйте. Твиттеры им отвечали: ну, послушайте, вы укажете экстремистские твиты, и мы их без проблем. Говорит: нет, вы не понимаете, у нас есть предписание прокуратуры, вся совокупность, все. Говорит: нет, так не бывает. Чем это закончилось?
Ничем.
Тем, что вот перед непреодолимыми обстоятельствами даже Генпрокуратура и Роскомнадзор отступили. Твиттер Навального живет и процветает. А теперь представьте себе ситуацию. Она уже отчасти была опробована в мире. Это 2011 год, Каир, Египет, где во время лотосовой революции был закрыт Твиттер. Что произошло? Причем, скажем, доля его пользователей там была значительно меньше, чем доля пользователей сейчас Фейсбука в Российской Федерации. Вот эти сотни тысяч каирцев, лишенные источника альтернативной информации, вдруг заинтересовались, а что же происходит на улицах родного города? И они высыпали, и все направились в сторону вот этой вот площади, да, где происходили основные события. Теперь давайте мы с вами представим. Вот наши доблестные борцы, политические оппозиционеры, которые выплескивают гнев, ненависть и боль в социальных сетях. И вдруг им говорят: ну все. Что с ними произойдет? Сначала 2-3-часовая ломка, а после этого, пыша ненавистью, в прямом смысле, они вывалят на улицы своих родных городов. Поэтому техническая возможность закрытия, да, социальных сетей, это технически возможно сделать, я думаю, превращается в политически провоцирующие действия с совершенно неясным результатом. Вот. Поэтому можно готовиться к закрытию, можно принимать законы, но если вы примете такое решение, вот в данный момент, здесь и сейчас, вы должны быть готовы к самым непредвиденным и нежелательным для себя последствиям.
Ваши коллеги очень часто говорят, что Путин извлек уроки из арабской весны, он этого боялся, очень многие решения принимались из страха повторения. А вот такие уроки, как тот, о котором вы сейчас сказали, они тоже воспринимают? Или они уроки как-то у себя в голове фильтруют?
Воспринимают, иначе я думаю, что мы бы уже обходились без социальных сетей. Ну, по крайней мере, без парочки из них. ВКонтакте бы, конечно, Одноклассники процветали, там все в порядке. Вот. А Facebook, как подстрекательская среда, опасная, вот, его бы уже в Российской Федерации не было. Вот. Потому что считать, что Facebook — это основное средство политической коммуникации в России — И основное средство для коммуникации политической оппозиции. Вот. По крайней мере, так было в 2011-2012 годах совершенно точно. На этот счет есть исследования, которые, конечно же, американцы проводили. Нет, сказать, оснований сомневаться. Причем они выявили очень интересную вещь, могу сказать. Это резко меняет ситуацию в России по сравнению с другими странами, где есть социальные сети. Дело в том, что во всех социальных сетях там, Европы, Соединенных Штатов, политические сегменты, они находятся в эхо-камерах, они друг с другом не общаются. Вот если вы сторонник Трампа, то вы со сторонниками там, демократов, да, Клинтон не общаетесь. Если вы там правый консерватор во Франции, да, или в Германии, вы не общаетесь там, с какими-то социал-демократами, либералами. В России все друг с другом общаются.
Да.
Представьте себе, могут переругиваться, это происходит, но тем не менее общаются и более того. Как показали опять же исследования, что в России коммуникация политическая, да, она сначала выстраивается в социальных сетях между сегментами политическими, между националистами, между либералами, да, между левыми. Сотрудничество сперва возникло в социальных сетях. А только потом оно вылилось в конце 2011 года и в 2012 году на улице. Так вот, эффект Крыма привел к тому, что у нас тоже возникли эхо-камеры. Да, ты за Крым, Крым наш, ты против. Но в 2016 году, в начале, это противостояние снова рухнуло. И сейчас эти сегменты снова прекрасно между собой общаются и взаимодействуют. Посмотрите вот на движение в защиту Исаакиевского собора в Питере. Оказывается, есть повестки, которые способны объединить
в Москве все политические... Это, видимо, снос
26 марта, теперь снос пятиэтажек. Но снос пятиэтажек, как, кстати, Исааки, они чем очень характерны? Что если вы хотите завести людей, не интересующихся политикой, особенно
вы нашли
абсолютно лояльных к Путину, вы нашли верный способ. Я говорю это. В 1937 году сказали, в московскую мэрию прокрались вредители. Такое ощущение, понимаете, полное. Они хотят раскачать. Вот они хотят во что бы то ни стало эту среду раскачать. Вот ничего лучше бы, да, просто нельзя было придумать, чем это. И, кстати, так происходит почти по всей России. Да? Вот дело блогера Соколовского, с которым мы опять же начали. Оно что делает? Не потому, что это судья, да, там мужчина или женщина?
Женщина.
Женщина, да, правильно, я не ошибся. Имела это целью? Нет. Объективный результат. Говорю всегда, что миром и политикой правят не хитрость, да, и заговор, а глупость и жадность. И вот сейчас в России мы это, как нигде лучше, мы это видим. Глупость, жадность, ну еще трусость, конечно. Вот это три движущие мотива политики. И они все делают. И ни один заговорщик не придумает того, что способны сделать полтора-два идиота.
Вот. На этой оптимистической ноте мы, к сожалению, должны заканчивать.
Спасибо.
С нами был Валерий Соловей, политолог. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Спасибо всем.